Здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». 45 минут о фронте, войне и оккупации. Сегодня 12 февраля, среда, и в студии Владислава Савкова. Ну, а говорить мы будем вот о чем. Российская армия продвинулась под Андреевкой, Шевченко и Дачным, что на западе от Курахова. В этом сообщил проект Deep State утром 12 февраля. Днем ранее, 11 февраля, аналитики сообщали, что противник наращивает силы вокруг Андреевки, продолжая ее поглощать. Проект также добавил, что российская пехота находится в разных частях села, в том числе и на его западных окраинах. Однако, пишут аналитики, агрессор несет здесь большие потери. По данным Deep State, линия населенных пунктов Разлив, Константинополь, Андреевка, Улаклы и Дачная является приоритетной для агрессора. Здесь противник пытается выровнять фронт на Кураховском направлении и перегруппироваться для дальнейших штурмов. Сегодня утром, 12 февраля, генеральный штаб ВСУ отчитался об 30 атаках на Покровском направлении, куда теперь входит часть под Кураховом, а также район вокруг Покровска. Так что сегодня мы обсудим, поменяет ли РФ свои приоритеты с Покровского направления на Кураховское, как ВСУ помешать планам РФ выровнять фронт под Кураховом и как попал в СБУ агент ФСБ России. Сегодня с нами в гостях будет Виталий Литвин, командир дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины, также Денис Попович, военный обозреватель, и также Виктор Ягун, генерал-майор запаса службы безопасности Украины, заместитель председателя СБУ в 2014-2015 годах. Друзья, напоминаю, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который видите сейчас на экране, +380-95-151-95-05. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает команда. Так это видео увидит как можно больше людей, ну а нам будет просто приятно. Ну а пока что давайте, как обычно, посмотрим на фронт.
Бахмут. На северском участке российские войска в прошлые сутки атаковали Белогоровку и Григоровку. Продолжаются штурмы в Часовом Яру, с севера от него Васюковки, Торецк, Делиевки и Щербиновки. За сутки линия не менялась. Западный край Донецка. Атак, по данным Генштаба, было 30 за сутки по таким участкам. Покровск, Киево, южный фланг. В районе Воздвиженки к востоку от Покровска, западного края Очеретинского выступа в сторону Днепропетровской области. По всем трем точкам Deep State не фиксировал изменений линии на карте. Западное направление от Курахова. Здесь есть продвижение РФ возле Шевченко, Андреевки и Дачного. На данный момент именно в этом месте агрессор движется быстрее всего, стараясь схлопнуть выступ, который силы обороны удерживает за Курахово. На юге Донецкой области с юга противник давит на Кураховскую трассу в районе Улаклы и Константинополя. На Великоновоселском участке, по данным Deep State, есть продвижение возле Новоселки. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке российские войска продолжили атаки на правом берегу Оскола в сторону Киндрашовки. Штурмы пригорода Купинска, Петропавловки, атаки Загрызова и Новой Кругляковки на Песчановском выступе. На Лиманском участке штурмы шли возле Новосергеевки, Нового, Зеленого Гая, Новолюбовки и Ямполевки. Deep State фиксирует продвижение возле Макеевки.
Украинские операторы дронов установили флаг над шахтой Торецкая. Особенность в том, что шахта сейчас находится в серой зоне. Это совместная работа 28-й бригады имени Лыцаря в зимовом походу и 93-й бригады Холодный Яр. Сначала, как сообщают бригады, они FPV-дроном уничтожили группу из двух российских военных, которые пытались установить на шахте флаг России. На видео очень хорошо заметно, как с высоты возле взрыва падает триколор. Защитники говорят, что оккупанты пробуют установить флаги в разных частях города. Это такой демонстративный шаг, что вот, мол, территория уже под их контролем. Хотя на самом деле часто нет, как в случае с этой шахтой. Ну и вот такие виды открываются с высоты на полностью разрушенный Торецк. Покажем еще кадры Донбасса с воздуха, с другого направления. Это уже Часов Яр. Его обороняет 24-я бригада короля Данила. Здесь, грубо говоря, около половины территории захвачено российскими военными. Все больше он начинает напоминать Торецк или Бахмут. Ну, а еще посмотрим на один участок, на Успеновку. Это одна из важных точек Покровского фронта. Направление с Очеретинского выступа на запад к Днепропетровской области. В этом месте штурмы почти каждый день. Мы продолжаем говорить об этом фронте уже с гостем нашего прямого эфира, а именно с Виталием Литвином. Виталий, здравствуйте.
Шановна студія, глядачі, слава Україні!
Героям слава! Віталій Літвін, командир дивізіону артилерійської розвідки отдільної артилерійської бригади Національної гвардії України. Поговорим з вами о Покровському направлінні. От многих українців порадували ці голубые такі островки на карті Deep State, які образувалися в течение останньої неділі. Защитникам України вдалося проводити контратаки під Піщаним, Дачинським, Водяним вторым. Віталій, не стоїть или сильно українцям возлагати на це надежду?
Ну, знаєте, таких великих сподівань на це покладати дійсно не варто, тому що ворог продовжить ту інтенсивність ведення бойових дій, штурмових дій і артилерійських обстрілів на Покровському напрямку, які тривають вже, можна сказати, як 4, а то й півроку. Ворог хоче утримувати цей натиск, щоб не втрачати інтенсивності і виснажувати сили та підрозділи Сил оборони безпеки України, які займаються обороною на тому напрямку. Ось як ми можемо бачити на мапі, ворог просувається з напрямку Піщаного та Воздвиженки, щоб обійти населені пункти Покровськ та Мирноград, щоб заздалегідь не ув'язувати в міських боях, вийти на траси Покровськ-Костянтинівка і траса Покровськ, потім яка веде вже на Павлоград. Таким чином ворог хоче порізати логістичні шляхи і все інше, і заволодіти такими логістичними ланцюжками, щоб Сили оборони безпеки України в цих населених пунктах не могли ефективно утримувати оборону. І, знаєте, інтенсивність по офіційним зведенням, кількість штурмових дій, вона начебто знизилась, але кількість обстрілів, вона залишається на тому ж самому показнику. Тобто ворог завдає постійних артилерійських ударів по підрозділам Силам безпеки і оборони України. І ось такі покращення, це тактичне становище, тобто командир батальйону, командири бригади, коли вони розуміють, що на їхній ділянці відповідальності ворог не проводить якихось активних дій, і вони покращують це тактичне становище, щоб в подальшому більш ефективно проводити оборону в своїх рубежах оборони.
Віталія, можете уточнити і пояснити, чому так? Значить, штурми знизились, але, тим не менше, от, удари артилерії – ні. Чому так?
Ворог хоче, наприклад, якщо він невчасно поповнює свої підрозділи, які проводять штурми, то він цю інтенсивність компенсує якраз таки артилерійськими ударами. І зараз ми розуміємо, що ворог з напрямку Воздвиженки і Піщаного хоче обходити населені пункти, і щоб йому ефективно утримувати ці такі, знаєте, розрізи української оборони, їм треба розширювати фланги. І вони здебільшого зараз відправляють якраз такі підрозділи на розширення, укріплення флангів, щоб сили і підрозділи Сил оборони не завдали якихось таких значущих флангових ударів. Тобто з напрямку населеного пункту Лисівка та Промень ворог проводить штурмові дії, але активність не така, як з напрямку Котлине, Піщане та Воздвиженка і Лизаветівка, щоб якраз таки ефективно обійти ці населені пункти і вже завдавати таких флангових ударів по населеному пункту, як Покровськ та Мирноград.
А як оцінюєте ви зараз шанси РФ осуществити ці плани, обійти з флангів Покровськ і Мирноград?
Ну, знаєте, як ми бачимо ворога, можна сказати, кожну добу є якесь мінімальне покращення тактичного становища з цих двох напрямків. І ворог постійно ставить терміни захоплення населених пунктів Покровська та Мирнограда, але вони постійно відсуваються в них далі. Тобто ставити якісь, знаєте, ставки, наприклад, ворог може перекинути якусь частину тут підрозділів, якщо він буде розуміти, що він може отримати швидкі результати на Курахівському напрямку, він може сформувати БТГР протягом доби і перекинути на той напрямок. Або на напрямок Турецьку. Це не так і дуже далекі такі, знаєте, вони поєднані, ці напрямки, тому що застосування оперативно-тактичної авіації, воно може використовуватися як на Курахово, як в район населеного пункту Покровська та Турецька. Тобто ці напрямки можна об'єднати. Якщо ворог десь буде мати успіх, він закріпиться і він буде ставити пріоритетні цілі на інших напрямках і буде перекидати ті чи інші сили вже діяти на інших напрямках. Казати про якісь терміни, бо я розумію, що у наших громадян є запит, що буде далі, але розуміння те, що нам просто треба боротися з ворогом і як ефективніше з найбільшим коефіцієнтом корисної дії утримувати свої території та завдавати більш руйнуючих і нищівних ударів по силам і підрозділам російської загарбницької армії, які діють на тимчасово окупованих територіях України. І ворог постійно проводить навчання на таборах, які вони створюють якраз таки в Донецькій, Луганській області, яку вони частини окупували. Вони проводять там підготовку і постійно поповнюють штурмові групи. І тенденція така складається, що цей штурмовий особовий склад російської армії, він не дуже кваліфікований модифікований, він підготовлений реально дуже мінімально протягом там 2-3 тижнів, і потім вони вирушають проводити штурмові дії. Тобто це також показник того, що ворог хоче досягти своїх планів, своїх цілей, і Покровський напрямок в них може рахуватися одним із пріоритетних по виконанню саме завдань.
А ви мали діло вот з цими бойцами, які плохо підготовлені, яких готовлять на вот цих лагерях на території окупованих територій Донецької і Луганської області?
Так, доводилось спілкуватися, але знаєте, це люди, яких заманила або грошима, або, ну, ми розуміємо, що пропаганда на території Російської Федерації, вона працює дуже давно і працює ефективно, і які потрапляють в полон, ну, знаєте, з них дуже мало можна взяти якоїсь інформації, тому що він пробув в підрозділі 3 тижні, і він ще навіть може, він бачив свого командира роти, командира батальйону декілька разів на якихось загальних шикуваннях, а той це йому, можливо, і пощастило, якщо він бачив. Тобто від такого особового складу, таких полонених, найефективніше це те, що їх можна поміняти на наших військовослужбовців та військовослужбовець, які знаходяться вже в полоні. Тобто це такий обмінний фонд. І ми бачимо, що на Покровському напрямку ворог багато розстрілював наших полонених. Вони робили багато військових злочинів. Що я хочу наголосити, що підрозділи Національної гвардії України і в цілому Сили оборони і безпеки України, вони не йдуть на ці кроки, тому що ми розуміємо, що наші громадяни, мої побратими та посестри, знаходяться ще в полоні, і ці полонені військовослужбовці загарбницької російської армії, вони будуть як обмінний фонд, щоб повернути наших громадян додому.
Виталий, а проводят какие-то перегруппировки сейчас агрессор? Заводят ли технику, например?
Знаєте, в них, щоб сказати, що прям конкретно вони проходять якісь ротації, ми можемо сказати, що за місяць часу бригада проводить ротацію, тому що знищується. Ось, наприклад, на Покровському напрямку, якщо ми порахуємо всі знищену живу силу ворога, це близько 9 тисяч особового складу загарбницької армії. Це велика кількість озброєння і військової техніки. І просто вони на постійній основі поповнюють ці лави, щоб не втрачати інтенсивність. Про якесь велике перегрупування, перекидання якихось сил на даному етапі не йдеться про це, але це все відслідковується. Тобто великі бригади, якщо заходять нові бригади на цей напрямок, то підрозділи розвідки, технічні засоби і інші засоби розвідки, ми розуміємо про пересування ворога, але на даному етапі це постійне поповнення живої сили, постійне поповнення озброєння, військової техніки, артилерію підрозділами БПЛА, і це також показник того, що це пріоритетний напрямок для ворога, щоб його захопити.
Віталій, і останній вопрос. Що, по вашому мнению, важно зараз гражданським знати о состоянии фронту? Ми просто зараз слышим дуже багато надежди на какой-то мирний процес, но зараз каких-либо даних о ньому нет, і условий ми ще їх не знаємо, но тим не менее, по вашому мнению, що важно зараз гражданським знати о состоянии фронту?
Знаєте, важливо знати, що ми боремося, і, знаєте, мабуть, така загроза, що наші громадяни чіпляються постійно за якісь дати. Буцімто вибори президента Сполучених Штатів, інаугурація президента, потім терміни по якимось перемовинам, а війна точиться і далі. Наші військовослужбовці, наші найкращі громадяни віддають своє життя та здоров'я зараз на лінії бойового зіткнення. І розуміння того, що якщо ми будемо своїми головами прив'язуватись до якихось конкретних дат, ми втрачаємо сьогодення. Ми втрачаємо своїх громадян на лінії бойового зіткнення. І ми тільки в єдності, і багато інших країн, вони відстоюють свої інтереси на міжнародній арені. А нам треба відстоювати свої інтереси в єдності і розуміння, що Російська Федерація, навіть при зниженні інтенсивності ведення бойових дій, вона нікуди не зникне і загроза буде залишатися і надалі.
Виталий, спасибо вам большое. С нами был Виталий Литвит, командир дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины. Спасибо большое, что нашли время пообщаться. Ну, а мы двигаемся дальше. Дальше мы посмотрим репортаж о важной роли беспилотников в доставке грузов на фронт. Мой коллега с телеканала Борис Сачалко узнал, как инженеры увеличивают грузоподъемность БПЛА, чтобы передавать военным больше жизненно важных вещей. Прямо на ноль.
Все начинается с листа пенопласта.
Это струна идет. И потоком винса накаляет. Вот так.
Его режут по шаблону. Все посылки одинакового размера.
Когда мы начинали это делать, то мы просто канцелярским ножом это все резали. Ага. Разбил разметку, ножом разрезал и все. Ага. Но потом, когда объемы у нас начали увеличиваться, ну, соответственно, поставило питання спрощения и оптимизации производства.
Ростислав – идейный вдохновитель этого цеха. Нынче военный 57-й бригады, которая обороняет Волчанск, в прошлом глава села с инженерным образованием.
Командование поставило завдання забезпечення позиції, в першу чергу, питною водою. Ну, ідея такої дронопошти не нова, ще під час інших збройних конфліктів скидали з літаків, з гелікоптерів, все необхідне.
В нинішній війні вважається, що дійти від нульової позиції куди опасніше, ніж там знаходитися. Поэтому грузи на позиції доставляють дронами, а коробки для них роблять на станке, який спроектував Ростислав.
Ну, я ще в дитинстві пінопласт різав за допомогою ось таких пристроїв. Батько мій колись цим займався, показував. Я до цього часу пам'ятаю, ну, як це робиться. Тобто тут нічого нового.
Батьківська наука.
Нічого нового в цьому немає. Це...
Солдати, працюючи в цеху, ограничено годні, но роботу в армії для них знайшли.
Там порізав, все передає мені. Я собираю.
Олегу 55. Он успел повоевать и возле Херсона, и возле Бахмута, но возраст берет свое. Из-за болезней его с оттуда перевели в этот цех.
И после этого мы передаем коробку. Есть специальный станок.
Эта коробка уже приходит когда ко мне, ну, так просто с кучей, ну, собрана, скажем. Первый виточек вручную, а потом уже машинкой.
Этот станок сделан из ящика, ведь под боекомплекта тоже самодельный.
Він був виготовлений з підручних матеріалів, ну, оптимально підійшов мотор склочасника від Опеля. Ми прилаштували, зробили ящик, ну, платформу.
А тепер вона вже більш-менш уверена.
Прочна така, да?
Її вже ми передаємо туди для доповнення.
Ну, є стандартний набір, це, як правило, вода, їжа, сухпай, тобто це хліб, солодке, печиво, звісно ж, цигарки, які хлопці замовляють, ліки, теплі речі, свічки, павербанки для зарядки, відповідно, радіостанції.
В будущем коробку будуть збрасувати з висоти, поэтому із бутилок, щоб вони не взорвались во время удара, сливають 50 грам, все упаковують і ще раз укріпляють.
Це робимо армірування, щоб коробка більше, ще більше була захищена, скажімо, від розривів.
Кожен день в цеху производять около 20 таких ящиков. Ежедневный бюджет мастерской около $150. Раньше помогали волонтеры, пытались организовать сборы средств, но нынче все деньги личные.
Люди уже начинают звикати до войны. И, звісно, что ресурсы начинают теж зменшуватися. Ну, раніше всі були згуртовані, всі були окрилені однією ідеєю перемоги, а зараз трошки ентузіазм, на жаль, у людей згасає.
Сейчас Ростислав пытается оптимизировать процесс и удешевить его. Практика показала, доставка дронами всего необходимого на позицию эффективна и безопасна. Она используется не только в этом подразделении, но только здесь к процессу подошли с таким энтузиазмом. Тут верят, дронопочта – это важный виток развития логистики на войне.
Звісно, дуже приємно, особливо, коли хлопці виходять з позицій, приїжджають до нас, ну, в першу чергу дякують і привозять до станції для своїх побратимів, які залишились на позиціях. Тобто вони вийшли і хочуть чимось допомогти, вони знають, звісно, ті потреби, або хлопці їм щось замовляють. Ну, звісно, доходило до того, що ми навіть шаурму їм відправляли.
Через несколько часов, когда стемнеет, за этими посылками приедут операторы дронов. Именно они доставят все на передовые позиции.
Итак, российская армия продвинулась под Андреевкой, Шевченко и Дачным, что на западе от Карахова. Об этом сообщил проект Deep State утром 12 февраля. Ну а днем ранее, 11 февраля, аналитики сообщили, что противник наращивает силы вокруг Андреевки, продолжая ее поглощать. Проект также добавил, что российская пехота находится в разных частях села, в том числе уже и на западных его окраинах. Однако, пишут аналитики, по данным Deep State, линия населенных пунктов Разлив, Константинополь, Андреевка, Улаклы и Дачная является приоритетом для агрессора. Здесь противник пытается выровнять фронт на Кураховском направлении и перегруппироваться для дальнейших штурмов. К нам присоединяется Денис Попович, военный обозреватель. Денис, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот такая ситуация образовалась на Кураховском направлении, которое уже считается Покровским направлением. Как считаете, действительно ли мог агрессор переоценить свои планы, например, перегруппироваться и теперь считать, что его главным приоритетом является Кураховское направление, а не Покровское?
Ну, он мог сделать все, что угодно, но на сегодняшний день мы видим, что основные атаки у нас как раз на Кураховском направлении происходят. Там у противника более выгодная конфигурация фронта, он может стремиться к окружению наших войск в районе Константинополя-Улаклы. Ну, собственно говоря, он и пытается это сделать. Он нависает со стороны Андреевки, мы это видим. Расползается там, так сказать, над трассой Курахово-Запорожье или Запорожье-Донецк. Курахово находится на этой трассе. Ну, как раз на карте видно. Можно заметить, такими он метастазами расползается по местности, пытаясь нас окружить, найти там возможность, где ему прорваться. И сейчас мы видим, что тут он бросил все возможные силы для того, чтобы добиться успеха. Есть шанс у нас отойти, занять более выгодную линию обороны в районе Богатыря. Очевидно, наверное, там и сейчас происходят такие арьергардные бои, которые будут призваны нанести противнику как можно больше потерь на этом участке фронта, постепенно отодвигая его назад. Пока ситуация тут именно такая.
Какая главная цель противника, по вашему мнению? Вот захлопнуть вот этот такой мешок, который образовался здесь?
Ну, это очевидно. Это очевидно по конфигурации фронта, что он стремится окружить наши войска.
Угу. Давайте тогда еще поговорим и о том, как, в принципе, ВСУ могут помешать РФ, чтобы выровнять фронт на Курахово, или это уже просто вопрос времени?
Ну, я тут боюсь, что ее прогнозируют, но ситуация такова, что позиции вооруженных сил Украины здесь невыгодны. Тут мешок, карман. Тут, мне кажется, что так или иначе придется с этих позиций отходить. Но это мое мнение. Но ситуация разворачивается именно таким образом.
Давайте тогда поговорим также и о сегодняшнем обстреле. С вечера 11 февраля россияне атаковали Украину с 7 баллистическими ракетами «Искандер-М» и 123 беспилотниками различных типов. Об этом сообщили воздушные силы ВСУ в Телеграме. Как считаете, это таким образом Россия показывает готовность к переговорам или что это было?
Ну, мы прекрасно понимаем, что Киев, а именно Киев, подвергся основному баллистическому удару сегодня утром. На мой взгляд, именно и баллистика будет по Киеву прилетать, по большей части. Потому что эшелонированная оборона ПВО она достаточно плотно, хорошо отрабатывает. А баллистика, баллистические ракеты, является таким средством, которое, в общем-то, позволяет Российской Федерации надеяться на то, что будет системам противовоздушной обороны пробить. Поэтому, как мне кажется, баллистические средства будут основными для ударов по Киеву. В общем-то, последние случаи это доказывали. Сегодня был случай, в середине января был случай, тоже баллистика атаковали. В декабре был случай, опять-таки баллистика прилетала и так далее. Потому что крылатые ракеты очень редко по Киеву летят в последнее время. Что же касается стратегии, да, то мне кажется, что по мере того, как будет приближаться, развиваться переговорный трек, то ожесточение будет расти. То есть Российская Федерация будет бить по Украине, по разным точкам Украины будут наносить удары по газовой инфраструктуре, по энергетике, в особенности в свете наступивших морозов, которые еще продержатся некоторое время, очевидно, до конца месяца. А мы будем наносить удары по территории Российской Федерации, поражая объекты топлива нефтеперерабатывающего отрасли Российской Федерации. То есть все это переговорная позиция, которая будет укрепляться с той или иной стороны.
А каким образом укрепляются силы сторон в этом случае?
Ну, Российская Федерация наносит удары по нашей инфраструктуре, заявляя, что мы разрушаем экономику, разрушаем инфраструктуру и, так сказать, пытаемся погрузить Украину в холод и в темноту, поскольку зима еще продолжается. Календарная зима на исходе, но тепло же не наступит в марте, да? То есть тепло наступает обычно в конце апреля, в середине апреля. Поэтому времени еще предостаточно для того, чтобы сделать нам, так сказать, много неприятностей. Мы же бьем по энергетике, по российской нефтянке, уничтожая их бюджет, то есть в общем-то, избавляя от возможности вести эффективную войну, поскольку бюджет как раз и базируется на сырье, на нефти, на газу, на экспорте нефтепродуктов и так далее. То есть все это дает возможность утверждать и усиливать позицию о том, что проблемы в экономике могут помешать Российской Федерации эффективно финансировать войну.
Давайте еще тогда обсудим одну тему. 11 февраля Кабинет министров Украины утвердил порядок контрактов на один год для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет, предусматривающий получение 1 миллиона гривен одновременной денежной помощи. Ну и вот сегодня уже появилась новость, что вышла обновленная версия приложения «Резерв Плюс», где появилась возможность подать заявку на заключение этого контракта в рамках проекта Минобороны «Контракт 18-24». Как считаете, это получается, что все-таки партнеры западные, которые настаивали на мобилизации 18-летних, все-таки убедили Зеленского пойти на это?
Ну, речь идет не о мобилизации, во-первых, речь идет о заключении контракта.
Да, но тем не менее, это разве не есть какой-то предпосылкой к тому, что все-таки партнерам удалось продать эту идею?
Ну, партнерам, очевидно, удалось принудить, так сказать, такому тактическому отступлению в этом смысле. То есть это не мобилизация ни в коем случае. Это контракт, контракт дело добровольно. Кто заключит контракт, может рассчитывать на соответствующие выплаты и так далее и тому подобное. То есть он может рассчитывать на все то, что обещает Министерство обороны в рамках этих предложений. Но это не мобилизация. Я еще раз хочу подчеркнуть.
Конечно.
Мобилизация – это нечто другое совершенно. Но в то же время речь идет о том, что наше руководство сделало шаг навстречу пожеланиям партнеров и предоставило возможность мужчинам в возрасте от 16 до 25 лет, 24 года включительно, заключить контракт и перейти на службу в вооруженные силы для того, чтобы пополнить войска именно молодыми людьми. То, чего требовали наши партнеры. То есть я называю это таким тактическим отступлением. Не мобилизация, но возможность, вот скажем так.
Как думаете, будет пользоваться спросом такой контракт?
Ну, тут время покажет. Понимаете, то есть есть различные предположения, есть критика со стороны военных некоторых. Я не буду критиковать, потому что я не военный, то есть в силу своего возраста я не буду.
А почему критикуют военные?
Ну, тут речь идет о некоторых неоднозначных условиях, да, то есть есть такие мнения, связанные с тем, что, скажем так, эти предложения не очень равнозначны. Угу. У нас же есть те, которые воюют и были мобилизованы. И ну, у них нет возможности рассчитывать на то, что их контракт закончится, и они после завершения этого контракта смогут, например, выезжать беспрепятственно за границу, как предполагают эти условия для молодежи, которые были предложены Министерством обороны Украины. Но я не буду ничего критиковать, потому что, еще раз хочу повторить, я не целевая аудитория, скажем так. Я не являюсь военнослужащим, я не могу рассчитывать на заключение подобного рода контракта в силу своего возраста. Поэтому просто отметим для себя, что это начинание, да, то есть это новые контракты, новые возможности пополнить войска молодыми людьми, которым предоставляются хорошие, скажем так, условия для этого. И поглядим, как оно будет действовать.
Тогда продолжим еще тему вот этих переговоров и вообще то, что озвучивают разные стороны. Министр финансов США Скотт Бессент может посетить Украину по предварительным переговорам о сделке, в рамках которой Штаты получают доступ к редкоземельным ресурсам Киева в обмен на военную помощь. Об этом заявил издание Bloomberg. По данным Bloomberg, Бессент может приехать в Киев уже на этой неделе, как раз в рамках начальных переговоров по обеспечению доступа США к полезным ископаемым. Вообще, как вы относитесь к этой сделке? Получается, что Трамп начинает говорить уже с таким понятным для него языком, языком бизнеса. Насколько хорошая эта идея, вот эта сделка, обмен вооружения в обмен на ресурсы?
Зависит от условий сделки. То есть, если данная сделка будет предполагать оплату, да, то есть того, что было уже поставлено, то, на мой взгляд, это грабеж. Я однозначно скажу. То есть, поскольку это было поставлено безвозмездно предыдущей администрации Джо Байдена, и неоднократно это подчеркивалось, что помощь является безвозмездной и невозвратной. Даже на этом основании ленд-лиз не работал, если вы припомните. То есть был же закон о ленд-лизе при Байдене. Он на этом основании не работал, потому что помощь, которую предоставляли Соединенные Штаты Америки в распоряжении Украины, она была безвозмездна. Там можно было критиковать, можно было считать, что она неполная, там можно было считать, что она не своевременная, но она была безвозмездная, то есть она не предполагала возвращение. Если данная сделка будет предполагать оплату уже поставленных услуг, то, на мой взгляд, это грабеж. Если же она будет предоставлять условия этой сделки, будут предполагать оплату услуг, которые будут предоставлены, в том числе и с дальнейшими поставками военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки и так далее, ну тогда это бизнес. Тогда это новые условия, которые хотел бы видеть Трамп. Ну, очевидно, на это можно было бы согласиться, поскольку война так или иначе требует финансирования.
На фоне этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если президенту США Дональду Трампу удастся посадить Украину и Россию за стол переговоров, он предложит лидеру Кремля Владимиру Путину обмен территориями оккупированных украинских земель на части Курской области, которая находится под контролем украинских военных. Об этом сообщает издание The Guardian, которому, собственно, Зеленский и дал интервью. Также президент Украины заявил, что в случае, если Дональду Трампу удастся все-таки это осуществить, он планирует предложить России прямой обмен территориями, но вот здесь прямая речь, мы обменяем одну территорию на другую, но при этом Зеленский не уточнил, какую именно территорию он попросит взамен. Далее цитата: «Я не знаю, посмотрим, но все наши территории важны, здесь нет приоритета». Как считаете, для РФ есть приоритет в оккупированных землях? Вероятно, он не захочет отдавать прежде всего Донецкую и Луганскую области.
Там уже было заявление Пескова о том, что Российская Федерация не будет обменивать свои земли, да, то есть она считает, что те территории, которые она захватила, это что и их земля, они были включены в Конституцию. Вот. Поэтому тут я в противовес еще положу заявление, официальное заявление российской стороны. Угу. Что же касается то, какие территории будут обменены, здесь очень трудно что-ли предполагать. Во-первых, мы еще не понимаем, а будут ли захвачены какие-то другие территории Российской Федерации. А ну завтра украинская армия еще поступила на Брянскую область, скажем, да, например.
А вы не исключаете такой вариант?
Совершенно не исключаю. Больше того, я полагаю, что когда было наступление на Курской области, в Курской области в августе прошлого года, я ожидал, что будут удары в других направлениях. Но это были мои личные ожидания. Они не оправдались, но нельзя исключать, что это возможное в будущем. Ведь переговоры еще не начались. И, скажем так, общение на предмет обмена территории тоже еще не началось. Еще остается время. Если мы перейдем в наступление в Курской области и сможем отвоевать те территории, которые были заняты нами ранее. Если мы начнем атаковать Брянскую область, например, да, то есть, не обязательно что-то будет, но мы же можем предположить такое развитие событий, то тогда ситуация будет несколько другой. И совершенно другим будет обмен. То есть сейчас надо подождать, на самом деле, как ситуация будет развиваться.
Денис, спасибо вам большое. С нами был Денис Попович, военный обозреватель. Спасибо, что нашли время пообщаться. Еще увидимся в нашем эфире. Ну, а мы переходим ко второй теме. С нами на связи Виктор Ягун, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, заместитель председателя СБУ в 2014-2015 годах. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочется с вами обсудить вот эту тему задержания агентов ФСБ России в СБУ. Действительно, такая впечатляющая новость. В СБУ сообщили о задержании руководителя штаба антитеррористического центра службы безопасности Украины. Утверждают, что он работал на России, но сам задержанный это пока не комментировал. Спецоперацию по его задержанию возглавил глава СБУ Василий Малюк. Как так вообще получилось, что агент ФСБ оказался в службе безопасности? Как это вас? Или это было преднамеренно сделано?
Смотрите, что называется преднамеренно.
Если мы возьмем такой задумка была такая.
Ну, давайте по аналогии. Кива Филби специально в советские спецслужбы внедряли в британский МИ-6. Ну, я думаю, что нет. Угу. Поэтому как бы вопрос некорректный, потому что если стоит задача зарегулировать человека и получить источник информации, то эта задача выполняется. Как она выполняется, это уже другой вопрос. Либо человек сам идет на вербовку, либо этого человека находят и к нему подходят какие-то ключики. Тут, видите, ситуация, она была двоякая. Тут и идеологическая подоплека была, и плюс денежное возражение, я так понимаю. Поэтому нашли подходы, завербовали и имеют себе такого вот агента. Я только не понимаю, зачем вы лицо ему закрываете. Вся страна
такие
знает.
Правила у нас.
Да, вся страна знает этого героя в лицо и знает его имя, и кто он, что он и как он. Поэтому
Ну, стандарты Радио Свобода говорят о том, что мы должны все-таки прикрыть лицо. Мы правильно поняли, что этот сотрудник какое-то время работал под следствием. СБУ говорит о преимуществах такого подхода, что России подсовывали дезинформацию таким образом через этого персонажа. Но в то же время сотрудник ведь имел доступы какие-то к соответствующей его должности. Это не рискованно?
Рискованно. Ну, а что делать, если нам надо было действительно, во-первых, задокументировать качественно его работу на противника, чтобы потом в суде не было никаких вопросов. Во-вторых, действительно, надо, чем отличается контрразведка от простого правоохранительного органа, тут стоит вопрос не о том, чтобы прекратить какое-то там преступное действие, а то, чтобы как можно больше навредить противнику и узнать его про методы и возможности, и не дать времени для противодействия на упреждение. Поэтому вот была такая задействованная игра, комбинация. Через него противнику было передано ряд дезинформирующих информационных массивов, которые, возможно, были противником использованы для каких-то там, не знаю, там целей. И после этого, когда уже стало понятно, что информация, возможно, противник начал понимать, что человек работает под контролем, после этого было принято решение о его задержании и раскрытии сути операции.
Виктор, а насколько серьезная проблема российских агентур в украинских спецслужбах?
Ну, я не говорил, что это прямо такая чрезвычайная проблема. Видите, идет системная зачистка, и даже стоит вопрос о том, что основная масса оперативников после 2014 года, она действительно поменялась, там больше 70% пришли новые люди, и 50% это оперативники, которые родились уже точно не при Советском Союзе. Поэтому есть надежда, что в какой-то момент мы выйдем, но если не на нули, то какие-то очень маленькие проценты. К сожалению, полностью избавиться от агентуры противника никогда невозможно.
Угу. А как влияет наличие вот агентов РФ в спецслужбах на стратегические планы Украины в войне против России?
Ну, смотрите, мы же говорим только про одну сторону. А когда стоит вопрос о том, что, возможно, у нас агентура есть и в России, как она влияет? Поэтому влияет. Надо меньше говорить, надо больше делать. Надо и выполнять те нормы, которые приняты в спецслужбе. То есть ты должен знать только то, что ты должен знать. Не надо с кем-то о многом разговаривать, не надо передавать или интересоваться информацией, которая тебе точно не нужна, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что очень много вещей, которые вроде как бы ему должны были бы быть известны, я думаю, ему просто не давали, либо давали в таком измененном, крайне измененном виде.
Виктор, ну а в случае вот этой ситуации можно ли как-то предугадать это и еще на начальном каком-то этапе во время подборов кадров в СБУ, например?
Насчет подборов кадров надо понимать, что спецслужбу подбирают за некоторыми принципами. Ну вот, например, мы уже вспоминали Великобританию. В Великобритании там корпоративный принцип. Если у тебя нет знакомых в самой службе, либо там, не знаю, членов королевской семьи, которые могут за тебя поручиться, ты никогда в жизни не поберешь в эти структуры. В случае службы безопасности Украины там другой принцип идет. Там все-таки идет принцип по профессионализму. Но есть же исключения. И у нас вот в данном случае, кстати, по этому человеку тоже там вопросы есть. Если посмотреть по материалам, то там и отец, и мать проходят не очень в хорошем качестве. И они тоже имеют отношение к работе, службе. Поэтому это такой потомственный человек. Я не исключаю, что его родители еще в КГБ пришли, потому что у нас же служба не была создана с нуля, она была создана на основе КГБ. Поэтому у нас вот есть еще такие вот люди, которые, возможно, где-то там в домашних условиях пытаются рассказать, как они любят Россию и насколько война, которой почему-то Украина сопротивляется.
А что теперь ожидает на вот этого задержанного агента ФСБ? Какое наказание, если будет доказана его вина, что его ожидает дальше?
Где-то в районе 15 лет плюс конфискация. Это если не доведут, что его действия привели к смерти, то есть, ну, к тяжелым последствиям, вот так называется. Если это доведут, то тогда может быть и пожизненное.
Спасибо вам большое. С нами был на связи Виктор Ягун, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, заместитель председателя СБУ в 2014-2015. Спасибо вам большое, что нашли время пообщаться. Ну, а мы двигаемся дальше. Житель Бахмута, потерявший все из-за российской агрессии, сам строит себе дом в Днепропетровской области. Ему 71, и он архитектор. Раньше строил дома на Донбассе. Мужчина поделился с коллегами своей историей.
Повних 71, 29 жовтня буде 72. Місто Бахмут. Жив я в 9-поверховому будинку. Кошенята у мене з'явилися. Ну, донька, вона підібрала кошенятка малого. Попросила мене його десь пристроїти. І я його забрав до себе. Коли вже почали нас попереджати, що виїжджайте, іначе тут вже будуть бої в місті. Ну і ми вже домовились, самі їхали, і ми вирішили десь тут знайти, ну, в Дніпровському районі. Це не будинок, це модель, моделювання, форми по авторській роботі. Я тут повинен цілий рік, як Робінзон. Отут треба і жити, і працювати постійно, кожен день. Оце я сам зробив. Вот эту телегу. Там еще одна есть, хуже, поменьше. Это я уже еще буду делать, ну, другую конструкцию. Но это мы просто смотрим, в каких условиях я опинився с моими кошенятами. А вообще-то план у меня грандиозный. Вот это 3 недели назад поставили лічильник. А чтобы тепло экономить, я сделал вот такую еще дверь, ну, маленькую, скляну. Із рами. Ну, я її закриваю, значить, там. І оце приходиться наклонятися узенько. І оце от вже економить тепло. А оце два обичні плащі. Один плащ, на який я оцю плівку скотчем приклеюю, от вона, на спину в основному. В ньому тепло, тому що спина не мерзне. Він вибиває лучисту енергію. Моє тепло повертається до мене обратно. Олександр нам надав цю діляночку. Для того, як я дав об'яву, шукали діляночку для котів.
Я волонтер благодійного фонду «Гордість нації ЮА». З Віктором ми познайомились десь влітку 22-го року. Ну, з тих пір от товаришуємо. Нещодавно допомогли йому, провели електрику сюди в намет особистої незламності, як Віктор сам його називає. І зараз плануємо допомогти з водою, чи то свердловина, чи ємність там для зберігання. Ну, це такі базові речі, але, ну, людина навіть і без них залишилася тут на схилі літ. Він не палить, не п'є, тобто в нього немає там цих шкідливих звичок, тому, ну, ці фактори якось мене там до нього схилили, і я йому так, як сказати, вже цей весь час, там 2.5 роки, ну, піклуюся. Просто була ділянка, де є ці літні домики, він тут, ну, проживає наразі, тому що, ну, ніде ми не знайшли місця, де він би зміг оселитися з котами своїми. От, знаєте, Віктор, ну, це така сильна людина, яка там не втрат, ну, в цей такий найскрутніший час зміг не втратити любов до життя, там, до природи, до свого діла, зміг якось адаптуватися в іншому місті, знайти хобі. Мені здається, ну, то віра там саме в його хобі, в його мету надає йому сил жити, триматися. Але самотужки без сторонньої допомоги, якоїсь та підтримки, ну, будь-яка міцна людина там може не впоратись. Тому люди, ну, от я хотів би до людей звернутися, знаходьте благодійні організації, там, фонди, слідкуйте за ними, яким ви довіряєте, і вносіть свій особистий внесок в добрі справи.
Друзі, спасибо, що провели.